Откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Иоанна, 20 глава. В прошлый раз мы закончили эту историю, где Иисус на кресте, и Он умирает. И какие были последние слова перед тем, как Иисус испустил дух? Совершилось, да? Что совершилось, да? Не то, что просто то, что Иисус сделал, и вот Он умирает. Это совершилось наше спасение, прощение грехов, вот это тайна искупления, в которую ангелы пытаются проникнуть, она совершилась таким способом. Это наше спасение, это гнев Бога был на Иисуса излит, Иисус принял это, и теперь мы принимаем как дар праведность и спасение Бога. И вот мы дальше читаем. 20 глава, с 1 по 10 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Слово «не знаем» может подразумевать то, что она не одна там была, но здесь просто говорится про Марию Магдалину. То есть могли быть другие женщины. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. Наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. Здесь мы видим, что камень был отвален от гроба не для того, чтобы Иисус воскрес и мог бы выйти. Он был отвален, скорее всего, для того, чтобы ученики могли войти и увидеть, что тела нету. И когда они вошли, Иоанн отмечает, и, по всей видимости, Иоанн, вот, может быть, он такой был как бы более созерцательный человек такой, который любил так поразмышлять, а Петр он более как бы активный был такой, может быть, импульсивный. И вот Иоанн использовал эти естественные дары и апостола Иоанна, и также он получил Духа Святого. И мы все знаем, как Евангелие от Иоанна нам нравится, и оно служит многим поколениям верующих. И вот Иоанн вот здесь замечает такие детали, где в других Евангелиях не описывается. Он замечает, что пелены, они лежат там. Да? И что вот этот плат, который был на голове, он тоже особо свитый лежит. То есть он не размотался, он свитый остался. Да? И он вот эта деталь, и он начинает думать над этой деталью, что это значит. Да? Женщины, в том числе Мария Магдалина, они пришли и сказали, что... они сказали, что мы видели ангелов, а ангелы нам сказали, что Иисус воскрес. Вот. И мы знаем из другого Евангелия, что ученики, они не поверили, женщинам не восприняли это серьезно. Да? И вот Иоанн, Петр это слышали, они прибежали, да, и вот он видит эти пелены. Платок лежит, и вот эта материя, которая была обернута телом мертвого Иисуса, она тоже лежит, да. И он наверняка думает, если тело украли, да, если хотели осквернить могилу, какой смысл мертвого разматывать? Это не, да, не просто так размотать, но нет никакого смысла разматывать, да. Украли бы тело целиком, да. И это одно из всех доказательств, потому что Иоанн пишет Евангелие, когда уже ему 90, а может и 100 лет, прошло уже 70-50 лет прошло с тех пор, как эти события произошли, и иудеи, они что сделали, когда такое произошло? Они сказали охранникам: скажите, что мы заснули, ученики пришли и украли, если начальство, и мы там за вас скажем начальство. И эта ложь распространилась среди иудеев к тому времени, да, и Иоанн, обративший тогда на это внимание, сейчас он пишет, показывает, что это не могло быть, что ученики, что мы украли. за какой смысл оставлять пелены, разматывать, тем более вот там стражники могут проснуться в любой момент. Не так никто, это не, нет смысла. Это, то есть доказывает то, что это действительно было воскресенье. И воскресенье это необычно было, это не то, как мы представляем. Получается, это... Иисус, вот как можно представить, вот тело лежит мертвое, да, обернуто, да, и вдруг происходит это мгновение, как там говорится, мгновение ока, да, воскресение, и все, Иисус, камень, не камень, одежда, не одежда, его жизнь, она свыше, то есть это необычное воскресение, да, произошло. И Иоанн отмечает вот эту вещь, и тогда он думал, он начал, наверное, мне кажется, думать, что, может быть, действительно, то, что женщины сказали, может быть, вроде похоже, что вот тело как будто в мгновение исчезло. Да? Может быть, действительно, речь идет о воскресении. Здесь он говорится, про него говорится, и увидел, и уверовал. Когда он это увидел, он, а может быть, один из первых учеников начал рассуждать, может быть, действительно, хотя бы он начал, если бы он не уверил, если не уверил до конца, он уже начал к этому склоняться, в этом смысле уверовал, да. Может быть, женщины правду говорят, да, воскресенье. Потому что в Евангелии от Луки, 24 глава, 11 стих, мы говорим, мы видим там, когда они пришли, они сказали апостолам, что они сказали? Они сказали, что 24.11, и показали им слова, нет, я прочитаю с 6-го. Ангелами говорит женщинам. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснут. И вспомнили они слова его, женщины, да, у гроба. Возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанн, и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показалось им, апостолам, слова их пустыми, и не поверили им. То есть мы видим, как апостолам было трудно верить. Писание об этом говорит, Иисус несколько раз говорил, вот женщины сейчас говорят, да, им было трудно, да. Но вот этот ученик, Иоанн, он как бы один из первых, он уверовал, когда он увидел эти пелены, вот на него это подействовало, да. Он понял, что тело не украли, нет, здесь что-то произошло сверхъестественное. Произошло чудо Божье, да? Но здесь также сказано, что вот он уверовал, да? Здесь смотрите, какие слова. Увидел и уверовал. А потом в 9 стихе говорится, но еще не знали они, то есть Иоанн и Петр еще не знали, что Писание, то есть Библия, она говорит, что Иисус должен был воскреснуть. Вот какие места об этом говорят? Например, в Исаии в 53 главе, в 12 стихе, это известное было место, отрывок из Библии для иудеев, и там это 53 глава, нам известно, да, это картина страдающего раба Божия. И там в 53 главе, в 12 стихе, например, говорится, «Посему я дам ему, то есть Мессии Христу, часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, к злодеям причтен был». То есть говорится о смерти, и в то же время говорится о его награде. То есть ясно, что этот слуга Божий, Христос, он воскреснет. Ему назначили гроб со злодеями, да. Есть другой же отрывок, Псалом 15, 10 стих, там говорится, ты не дашь святому твоему увидеть тление, да, и другие места. Пророчества в Библии показывали, что Мессия будет предан смерти, но он воскреснет. И Иисус об этом говорил, но об этом много говорило Писание, Ветхий Завет об этом говорил, и ученики, раввины, апостолы, они должны были знать, да. Но здесь сказано, что они не знали из Писания, что надлежало воскреснуть ему из мертвых. Иногда так получается. Мы читаем, но не обращаем внимания на какие-то вещи. Да? Ну, простой пример. Допустим, когда в Библии говорится о том, что Бог всемогущий, Бог любит, воззови, и Он поможет тебе. Мы это принимаем. А когда говорится о скорби, об испытании, о смирении, о несении своего креста, мы иногда это пропускаем. И когда в жизни что-то случается, мы не понимаем. Хотя в Библии об этом четко говорится, будете иметь скорбь. Да? Вот, и вот примерно такие же вещи произошли с учениками. И вот сейчас вот обратите внимание. Здесь две как бы способы, как уверовать. Первый способ – увидеть и уверовать. Вот то, что произошло с Иоанном. Увидел и уверовал, здесь написано. Да? А другой способ подразумевается, что нужно прочитать Писание и уверовать от слова. Да? Есть от видения вера, а есть вера от слова, от слышания этого слова. Да? Вот два способа, как уверовать. И мы понимаем, мы догадываемся, что Дух Святой призывает нас иметь именно такую веру, когда мы не видим, но слышим, понимаем место Писания и верим этому. И верим этому. И мы дальше читаем. Вообще, знаем ли мы Писание, Библию, знаем ли мы то, что там открыто для нас? Может быть, там жизнь с избытком нам дается, а мы этого не знаем. А может быть, там обещается нам плохой конец, если мы не уверуем в Иисуса Христа, и то, что тоже об этом знать. Это очень важно знать Библию. Библия – это истина, и она эталон для каждого рожденного здесь, на этой земле. Это очень важно, очень важно. С 11 по 18 стих. А Мария стояла у гроба и плакала, то есть она вернулась потом. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав все, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала его, что это Иисус. Иисус говорит: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария, Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видел Господа и что он это сказал ей. Она идет и возвещает. Мы видим, что воскресший Иисус, и Евангелие от Марка там говорит, что воскресший Иисус явился первым кому? Марии Магдалине, вот этой женщине, да? Мария Магдалина. И это такое отступление, это доказательство того, что Евангелие, оно тоже истинно, его не сочиняли люди, какие-то обманщики, чтобы что-то, какую-то красивую историю сделать. Это не было сочинительство, потому что если мы знаем культуру того времени, то, как общество было построено, то, как иудеи жили, никто бы никогда не вложил бы, не доверил бы, как бы, женщине такое важное событие. Никогда бы никому в голову не пришло, никому сочинителю сделать так, что такое событие, и женщина первая его видит. Просто это не та была культура. Это говорит о том, что Евангелие его не сочиняли. Это описывается, действительно, исторические события описываются. Вот так вот было. Мария Магдалина, ей первый явился Иисус. Библия – это надежный источник истины. Иисус здесь говорит такие слова, может, которые нам трудно понять. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу». На самом деле, «не прикасайся» немножко непонятно. «Не прикасайся» – то, что Иисус имеет в виду, и в некоторых переводах, или в английском переводе, там смысл такой, что не хватайся за меня, как бы, не держись за меня еще, не удерживай меня, как бы, да. Вот в этом смысле, не просто там не прикасайся, да, типа, вообще меня никто не может касаться. Не в этом смысле. Не хватайся за меня, не держись за меня еще. Еще время не настало. Еще время не настало. Настанет время тогда, но сейчас, как бы, еще время не настало. И вот давайте просто задумаемся о Марии, да. А мы знаем, что про нее мы знаем. Мы мало про нее знаем, очень мало. Это не та Мария, которая помазала ноги Иисусу. Та была сестра Лазаря, который воскрес, и Марфа, там была тоже у нее сестра. Это другая Мария, Мария Магдалина. Все, что мы знаем из Библии, то, что она первая, ей Иисус явился, и то, что Иисус в какой-то момент ее жизни изгнал из нее 7 бесов. Это мы знаем, Библия об этом говорит. Вот это Мария Магдалина. Мы не знаем, была она блудница или нет, мы это тоже не знаем, мы можем догадаться, но Библия не говорит. Библия говорит, что 7 бесов из нее было изгнано. И она, мы видим ее, то, что она первая, она у креста стоит, она первая, она в погребальной церемонии участвует, и она первая идет, ожидает, и даже когда ее, то, кого она любила, мертв, она все равно хочет позаботиться о его погребении, найти его тело. То есть мы видим, как эта женщина любила Иисуса. Вот это мы можем увидеть, да? То, что... И смысл, есть в Библии такой принцип, кому мало прощается, тот мало любит. По всей видимости, мы можем понимать, что Бог ей много простил, и она это знала. Бог сделал великую вещь в ее жизни, и она это знала. Поэтому она так любит. Она, забывая все, она любит Иисуса вообще. Она отключает логику, потому что апостолы не могли думать, что теперь, что мы обманулись, Иисус обманул нас, как это Мессия мертвый, Христос мертвый, да? И они вот там думали. А Мария, она вот под импульс ее сердца, она любила и все. Она очень любила. И просто вот задумайся просто о Марии, да? Вот ее мы не можем знать, но мы можем как бы представлять, как это могло быть в ее жизни. И я знаю, вы знаете, и в современной жизни есть очень трудная ситуация. И я недавно слышал историю про женщину, которая, когда она была в детстве, у нее было очень трудное детство. Папа рано развелся с мамой, мама вышла за другого, и тот отчим там бил маму, пил и очень плохо обращался с дочерью, и дочь выросла, не чувствуя, никогда не зная, что такое любовь, как бы, и она, это уже будучи молодая девушка, чувствуя эту неуверенность в себе, всякие страхи, она пошла в мир искать как-то на стороне, и тоже попала в плохую компанию, тоже у нее ее бойфренд тоже очень плохо с ней обращался, и дело доходило до того, что она хотела жизнь покончить самоубийством, но это желание как бы найти счастье как-то все равно ее подталкивало, и, но вместо этого она как бы искала не там, где надо искать, и попадала во все ситуации греховные, да, и как бы тоже опускалась как бы духовно, морально, да, и может быть что-то такое происходило с этой Марией Магдалиной, ее жизнь была несчастна, она не чувствовала любви, и в поиске этой любви она пошла на любые компромиссы, может быть, впала в грех до тех пор, когда не произошло что-то еще более ужасное, когда вот эти семь бесов, не один, а семь, вошли в нее вообще. А когда бес входит в человека, как здесь говорит, все, человек уже не может контролировать себя, это же у него уже нет свободной воли. Мы все грешные, да, сатана пытается нас обманывать, да, но мы все равно, у нас есть выбор, да, мы можем выбрать ложь, у нас есть выбор все равно, да. Когда в такой ситуации все, человек, что страшно, он понимает свое несчастье, он понимает, что что-то с ним не так. Он понимает, что есть какая-то сила над ним. Страшная, злая сила над ним, которая мучает его. Он это понимает. Но у него есть, по крайней мере, проблески этого есть у одержимого. Да? У него есть проблески. Но он ничего с этим не может сделать. Да? И он очень мучается, но не может от этого освободиться. А здесь вот как бы число 7, оно как полнота. Вот эта полнота этого зла вошла в нее, эти 7 бесов. То есть какие у нее там мысли были вообще? Потому что где эта любовь Богу? Почему такое со мной произошло? И есть ли какая-то надежда? Очень трудно жить без надежды, да? Что-то такое произошло в ее жизни. Но вот теперь пришел Иисус. И впервые в жизни она как бы ощутила любовь. Она узнала, что Бог ее любит. Иисус ее исцелил от этой одержимости, да? Иисус простил ее. Иисус восстановил ее, да? И в жизни у нее никого не было, может быть, только Иисус. И она его полюбила от всего сердца, да? Надежда зажглась в ее жизни. И вот теперь Иисус распят мертв. ее надежда, она как бы тоже, человечески говоря, она тоже разрушилась, да. Но теперь, когда она видит Иисуса воскресшего, ее желание, чтобы схватиться за Иисуса и держать его, потому что она почувствовала, как хорошо и как ужасно потерять этого Спасителя. И она не хотела его отпускать. Да, это не просто прикоснуться. Она не хотела, она хотела все, ее сердце, потому что это была ее жизнь, это было ее счастье, это ее был шанс. Она схватилась за него, да. И Иисус ей говорит вот эти вот слова. Не прикасайся, как бы не удерживай, потому что я еще не вошел к отцу моему. Хорошо, тогда когда же Марии Магдалине схватиться за Иисуса? Потому что ее сердце жаждет иметь Господа и Спасителя. Потому что все, что в этом мире она попробовала, не удовлетворяет ее. Да? Не может найти радость. Даже когда ей схватиться? Да? Или это такая история, она тоже к нам относится. Мы отчаянно нуждаемся в Спасителе. В Спасителе. Есть какой-то, может быть, не в такой степени, тоже крик души. И мы тоже думаем, где помощь моя, откуда помощь моя придет, да? Где вообще надежда, где опора для меня в этой жизни? Мы иногда так размышляем, что к чему. И Иисус здесь говорит, что я еще не вошел к Отцу. Сейчас Иисус вошел к Отцу. И сейчас Иисус как раз это подразумевал, что сейчас как раз время схватиться за Иисуса. Держаться за Иисуса. Сейчас как раз время, когда Иисус по правую, на троне, по правую руку от Бога. Сейчас самое время взяться и держаться за Иисуса для нас. Сейчас это возможно. Тогда Иисус не позволил. А сейчас, хотя парадокс, Иисус был физически на земле, теперь Он на небе. Как это можно схватиться, прикоснуться, удержаться за Спасителя? Как это возможно? Это возможно. Это возможно. И Иисус об этом говорил, о Духе Святом, что лучше для меня, чтобы я ушел, а Дух Святой пришел. Это лучше. И у нас сейчас вот это радостное видение, то есть у нас есть сейчас возможность, как бы мы себя не чувствовали, мы можем чувствовать себя как Мария, но у нас есть возможность схватиться за Иисуса сейчас. У нас есть эта возможность. Это даже мы более благословены не то, что Иисус не с нами здесь физически присутствует, а то, что Он на небе по правую руку и посылает Духа Святого. Так что Иисус поэтому сказал, не оставлю вас сиротами. Иисус, Он вошел на небеса, чтобы мы действительно могли прикоснуться Ему, схватиться за Него, держаться за Него, идти за Ним, быть в Его объятиях. Это настало время сейчас, это Новый Завет для каждого верующего, это по вере. Мы иногда чувствуем, как Мария, да. Но вот радость для нас, то, что нам не говорится, не держись за меня. Наоборот, сейчас Иисус говорит, держись за меня. А наоборот, Иисус говорит, я лоза, а ты ветвь, прибивайте во мне, да. Вот просто ставьте себя на такую ситуацию. Если чувствуете себя несчастно, вспомните, что у нас есть Спаситель, за которого можно схватиться. Вспомните, что раньше было все ужасно, но теперь Спаситель воскрес, и Он живет, и Он мой Господь. Это будет поддержка. И еще он здесь говорит. То есть Иисус еще не был полным спасителем для церкви, когда он был на земле. Иисус стал полным спасителем, когда поднялся на небесах и занял трон по праву Отцу от Бога. Вот теперь, и мы живем в это время, когда Иисус полный спаситель, Иисус полностью может сделать для нашей души все, что Бог задумал, когда Он на небе и посылает Духа Святого. Иисус здесь еще такие вещи говорит, что «восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». И Отцу вашему. Это необычно было для учеников. И это нам напоминает, что Бог наш Отец. Это напоминает, и Он говорит, иди скажи братьям. И это напоминает нам, что мы такую связь, такую близость со Христом имеем. Мы братья Иисуса Христа. Если, нам нужно задуматься над этим, потому что это большая поддержка. Это вот эта тайна, глубины, можно сказать, твердая пища вот этого Нового Завета. Мы братья Иисуса Христа. Мы должны вспоминать, что Иисус, когда принял тело, когда Он родился в Вифлееме, да, Бог стал человеком, Он принял человеческое, Он принял наше тело, да. И мы должны не забывать, что Иисус принял это тело не просто на 33 года служения, а потом опять Он стал Богом, вот как Он был до сотворения. Да? Нет, Иисус остался в этом теле навеки. Мы не должны забывать. Да? Если, допустим, я приводил пример, если вам, допустим, скажут, спасайте мышей, вы, может быть, согласитесь, ладно, я стану мышью на там сколько-то дней, а потом опять вернусь в свое состояние, потому что мне нравится быть человеком. Да? Но Иисус, Он принял для Него что-то более низшее, но Он по своей любви. Он принял вот это тело, и это тело, в этом теле Он в вечности. И в книге Откровения мы видим это доказательство, там говорится, что храм Бога и Агнца. Агнец подразумевает физическое тело, он подразумевает кровь. То есть Иисус, Он в своем прославленном, конечно, теле, но Он в теле, как у нас. Он наш брат, понимаете почему? Потому что у Него такое тело, как и у нас. У нас один Отец. И вот у нас такой чудный Спаситель, Он называет нас, Он не стыдится, в послании времени написано, называть нас братьями. Мы иногда стыдимся, мы иногда не понимаем, но вот такова сила искупления, вот такова сила, это слово совершилось, когда Иисус сказал на кресте, мы братья тебе. Иисус говорит, скажи, иди скажи братьям моим, да. Слава Богу. Иисус принял это тело, как у нас, потому что возлюбил нас и сошел на нас уровень, потому что пожертвовал собой, чтобы спасти нас и разделить эту любовь и вечную жизнь с нами. Это радостная весть, это поддержка. С 19 по 20 стих. Тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. О, что это за радость была, да? Представляете? Такое чудо, такой Спаситель. И Он вернулся, они же понимали, Он вернулся уже в другом качестве. Он вернулся уже, и все, смерть. Не опасно для него. Никакие там пилаты, ироды не опасно. И ученики, это надежда их вернулась, это их жизнь вернулась, когда казалось, что все уже. Они боялись, там закрылись. Разочарование вообще, шок у них был, да. И случилось то, что они никогда не могли представить. Иисус ходит и говорит эти слова, знакомые слова, мир вам. Какой мир у них теперь будет в сердце, да, навсегда. Они теперь уже ничего не будут бояться. Что за радость. Иисус то же самое, Он воскрес для нас, говорит, схватись за меня, держись за меня, пусть будет мир, пусть будет радость. Я победил. Дальше с 21 по 22 стих. Иисус же сказал им вторично, мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Иисус здесь говорит, как послал меня Отец. И я посылаю вас, да? И с какой любовью Отец послал Иисуса? Это поддержка для нас. Бог послал с очень сильной любовью нас в этом мире служить, проповедовать, учить, делать всех учениками Иисуса Христа и творить чудеса и знамения. Мы посланы, Иисус так говорит. Как послал меня Отец, как послал меня Отец. Мы читаем Евангелие, как послал Отец Сына в силе Божьей. Да? Иисус сказал, верующий в Меня, это просто... Потому что она иногда кажется, да как такое? Это Иисус же, и вот Его, да, Бог послал. А тут как-то так говорится, как Отец послал Сына. Неужели я с такой силой, с таким заданием посылаюсь? Иисус говорил, просто верующий в Меня, Он сделал подобные дела. Иисус это сказал. Мы, конечно, этого не испытывали, да? Но вот тут как раз и вопрос этой веры. Мы поверим в Слово Божие или нет? У христианина, у него высокое звание, у него огромное призвание. Как Сын Божий был послан с этой высокой миссией, так же и мы посланы. Аминь. И здесь Вот здесь говорится, что, сказав он, думал, говорит им, примите Духа Святого. Здесь по этому стиху очень большая полемика, я не буду вдаваться сейчас, но то, что, ну, скажу, что Дух Святой, он нужен. Он нужен был апостолам. Они 3,5 года были совершенным учителем. Да? Уж какая семинария сравнится? 3,5 года с самим Сыном Божьим был. Да? Но все равно они нуждались в этом Духе Святом, в этой силе свыше. Да? И мы, откладывая всякие споры теологические, мы все согласимся, что нам всем нужен Дух Святой. И Дух Святой, Иисус дает его нам, и мы его принимаем в веру. Это Дух Святой, это помощник, другой утешитель сверху, свыше, который сходит, да, он для всех, для нас. Человеку нужно родиться от Духа Святого, человеку нужно помазание от Духа Святого на определенное дело. И человеку нужен утешитель, утешение Духа Святого, наполнение Духа Святого. Нам нужно дыхание свыше, нам нужно дыхание небес. Это Дух Святой, Иисус Христос, образно говоря, Он дышит на нас Духом Святым. Мы можем быть поддержаны, мы не одни. Дух Святой подается нам. Иисус дышит на нас прямо даже сегодня, мгновение за мгновением. Иисус наполняет нас жизнью, как лоза ветвь. Иоанна 7:37, там говорит Иисус, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто из вас жаждет? Кто из нас жаждет? Иди к Иисусу и пей. Кто верит в меня, из того реки воды живой потекут, Иисус говорит. Потекут. Это Он, Иисус, говорил о Духе Святом. Жаждем мы, все, мы идем к Иисусу. Иисус наполнит нас. Задание может быть высокое. Как это так? Как Отец послал меня, так я вас, это невозможно. Это возможно только с Духом Святым. И Дух Святой дается каждому верующему. Дальше. Вот 23 стих. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Тоже в какой-то степени трудный стих. Вот. И то, что я хочу сказать, здесь сказано. Кому простите грех, тому простятся. И мы можем смело сделать утверждение, что церковь, она имеет право, опираясь на небесные инструкции, она имеет право объявить прощение и спасение. И верующий, он может и должен знать, что он прощен и спасен. Церковь должна это делать, объявлять. Человеку четко объявлять, как он может быть спасен, или что он спасен, или как он может не иметь спасения, и чем это все закончится. Церковь имеет эту власть объявлять прощение или непрощение. И вы знаете, и не только есть полемика такая, но мы иногда в своей душе иногда не сомневаемся. Мы иногда сомневаемся в нашем спасении, прощен ли грех или нет. И вот церковь должна здесь поддерживать. Она говорит, прощен. Конечно, церковь ссылается на Библию. Не просто мы слуги Божьи, да, мы не от себя говорим, мы от Духа Святого, но мы должны говорить, что церковь имеет право и должна объявлять прощение. Человеческая душа, человек, он должен знать, что он спасен. И вот доказательство. Ефесянам 2:8. Ефесянам 2:8. И благодатью вы спасены, прошедшее время, и благодатью вы спасены. Христиане первого века, они знали, что они спасены. Сейчас есть такие, к сожалению, ну, что скрывать, в православной церкви такая тенденция, официально она, неофициально там, но люди не уверены, они считают, что это нельзя так сказать, я спасен, они так считают неправильно. Это надо, спасение еще не устоявшийся факт, да, но Иисус дал право церкви. И церковь вправе провозглашать, кому простится грехи, тому простятся. Церковь провозглашает, ты прощен, ты спасен. Церковь провозглашает, благодатью ты спасен. Все. Человеческая душа должна взяться за это. И мы, как церковь, мы должны не бояться этого. Конечно, мы должны иметь мудрость духовную, знать Слово Божье, знать волю Божью. Но мы знать должны, что Божья воля к спасению, Божья воля, она показывает, что спасение, оно совершилось 2000 лет назад на кресте. То есть это не то, как там, католическая церковь, там папа римский кого решил, там это самое, кому ему нравится, объявил как бы под благодать, кому ему не нравится, нет. Мы не основываем это на своих чувствах, мы основываем на Слове Божьем. Да? Исповедуй свой грех, верь в Иисуса Христа, покайся, крестись, ты спасен. И мы провозглашаем спасение это. И вот другое доказательство, 2 Тимофея 1.9 тоже. Таких отрывков достаточно. Но 2 Тимофея 1.9 здесь тоже провозглашает, церковь провозглашает, апостол Павел провозглашает, за которое... Так, подождите, извините. 2 Тимофея 1.9, да? Спасшего нас и призвавшего звание святым не по делам. Опять, спасший. Павел знал, что он спасен. Павел знал, что ему спасен, потому что тот, кто его исцелил от слепоты, Анания, да, он ему сказал, что ты будешь спасенным, если ты это сделаешь. Он объявил это ему. Церковь объявляла верующим, что они спасены. Она не оставляла верующих в сомнениях, а что будет, когда я попаду на небесах. Церковь имеет право. И церковь, кому прощаются грехи, кому церковь объявляет, что ее грехи прощены, тому действительно грехи прощены. Если церковь объявляет, что на основании небесных инструкций, опять же, Библии, если церковь объявляет, что нет, без веры в Иисуса Христа твои грехи не прощаются, оно так и будет. Эти грехи этого человека не будут прощены. Церковь тоже должна это объявлять и это знать, чтобы человек это знал. Вот так вот некоторые комментаторы, и я понимаю этот стих. Мы, церковь, руководствуясь Божьей волей, которая открыта в Писании, мы объявляем, прощен, поддерживаем, спасен, не переживай, вот написано и так далее. Или говорим, нет, твоей самоправедностью ты на небеса не попадешь. Вот тоже написано, это не по делам, это по благодати веры. Веры в Иисуса Христа, тогда спасешься. Вот. Это мы не берем на себя какую-то гордость. Это Бог возложил на нас, дал нам эту власть. Кому простите грехи, тому и простятся. Это Бог нам дал власть. Мы ее не сами придумали себе. А раз нам Бог дал нам эту власть, то мы должны использовать. Мы должны утверждать души или предостерегать души. Понятно примерно? С 23 стих я прочитал, с 24 по 31. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, и что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веря имели жизнь во имя Его. Вот очень, это то, что произошло с этим Фомой, это очень типично для нас. Мы так устроены, что мы хотим видеть. Мы можем слышать вещи, которые нам бы понравились, мы бы хотели, чтобы они были, это здорово, да, но мы внутренне говорим, пока я не увижу это глазами доказательства, я не поверю. Вот то, что произошло с Фомой, это с нами происходит. Ему апостолы, его друзья, с которыми он 3,5 года ходил, говорят, мы видели Иисуса. Все ему, 10 человек говорят, мы видели Иисуса. Нет, не поверю. Вот когда палец сунул в рану, тогда поверю, да? И в ребра еще, и еще в ноги, вот тогда поверю, да? Вот такой вот, да? И в русском языке есть такой Фома неверующий. Когда в школе был, я помню, как учительница что-то говорила, и кто-то что-то там начал сомневаться, и она сказала, ну вот ты как там Фома неверующий. И мы как бы все смеялись и знали, что это плохо, это надо доверять. Учительнице, взрослым надо доверять, да? Я это помню, да? Но потом мы вырастаем, да, потом мы вырастаем, и когда нам говорят про веру в Бога, мы тут начинаем, а как вы нам докажете, и что-то такое, да. Иисус говорит, что Ты уверовал, потому что ты увидел. Но блаженны не видевшие и уверовавшие. Вот до этого мы прочитали. Иоанн увидел и уверовал, да? Но он должен был по Писанию уверовать. И вот здесь тоже Фома должен был уверовать по слову, который Иисус раньше говорил, который сейчас апостолам говорят, но он тоже по слову не верил. Он хотел видеть. Вот видите, два способа уверовать. Увидеть, а другой способ поверить слову. И, конечно, Иисус четко показывает то, какую веру, и настоящую веру, которую он ожидает от нас, это верить слову. Мы, и это для нас должна быть огромной поддержкой, блаженной, потому что мы никогда Иисуса не видели. И Иоанн пишет это Евангелие, когда уже было много христиан, которые веровали, они Иисуса тоже не видели. Это уже было целое поколение, которое большинство из них Иисуса не видели. Да? Иисус их то есть Иоанн их поддерживает. Блаженные, вы не веровали, то есть вы не видели, но уверовали, вы блаженны. Это более блаженное состояние, чем у нас, апостолов, как мы уверовали. Вы не видели, и вы уверовали. Это более блаженное состояние. У нас, нашего поколения, когда мы не поколение апостолов, мы не видели Иисуса Христа, мы ничем не ущербны в вере по сравнению с первым веком. Настоящая вера, она идет от слышания Слова Божия. Не нужно, не обязательно искать каких-то подтверждений, доказательств. В Библии, например, написано, ныне освободились от греха. Я этого никогда в своей жизни глазами физическими не видел. Да? Но Библия мне говорит, освобожден от греха, плод твой будет праведность. Ты можешь представить свои члены, представить себе на служение Богу, у тебя все получится. Ты не будешь жить в грехе, ты свободен от греха. Я должен поверить этому слову. Библия говорит, мир, да, мир с Богом. Я должен поверить, потому что я иногда не чувствую мир, но я должен поверить, я должен выбрать. Легко чувствовать мир, когда в жизни радостно. Да? Легко верить, что Бог любит меня, когда в жизни радостно. Но мы должны поверить, когда этих вспомогательных вещей нет, а есть только одно слово. У нас есть слово, что мы все наши грехи прощены, что мы воскресли уже, мы духовно рождены. И, соответственно, когда мы верим, то мы и жить будем соответственно тоже. Ученики, Иисус, если вы заметите, Иисус хотел, чтобы они пошли в Галилею, и там бы Он им явился. Он это им говорил до распятия, и потом через женщин говорил, ну, ученики прослушали. А у них была проблема с верой, они хотели увидеть сейчас, да, чтобы идти куда-то там 100 километров, чтобы потом увидеть Иисуса, это они не могли. У них не было такой веры. Но настоящая вера, она берет слово, вот, написано, и она, образно говоря, идет и не боится сделать эти 100 километров. Вот, это, вот такой, к такой вере всех нас призывает Иисус, хочет формировать в такую веру, и Он говорит, что это более блаженное состояние такое. Поэтому мы не увидим многих знамений. Вы будете просить Бога, Бог, помоги моей вере. На самом деле, то, что вы просите как бы знамения. Да? И Бог очень часто не будет вам давать этих знамений. Иногда Бог много чего делает. Мы можем выйти сюда и рассказать, как Бог, вы о чем-то просили, Бог сделал. И вы можете рассказать, как Бог что-то делает, и показать, как Бог реален в вашей жизни. И кто-то послушает, подумает, вот, да, здорово. Мы будем поддержаны в вере. Да? Но очень часто в вашей жизни есть периоды, когда, кажется, Бог вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает, и вы чувствуете, может, что-то не так. Нет, все нормально, вы верите, доверяете Слову Богу. Ничего не изменилось. Ваша вера основывается на Слове Божьем. Не нужно, как Фома, сомневаться. Иисус призывает доверять Словом, блаженны не видевшие и уверовавшие. Вот есть духовные законы, есть духовная наука, определенные есть сложности. И вот есть два выбора. Или увидеть и веровать, это в принципе легко. Или не видя, но имея Слово Божие, учение апостолов, слова апостола Иоанна, да, поверить. Все, что Библия говорит, будь то об аде она говорит, о наказании за грех и о прощении говорит поверить. Слово, вот это лучшее состояние. Все написано, чтобы мы уверовали и имели жизнь. он как бы говорит уже своему поколению, которое не видел никогда Иисуса. И Иоанн апостол говорит: я вот пишу это Евангелие, чтобы вы доверили, поверили мне то, что я видел об Иисусе и то, что я слышал от Иисуса. Я хочу, чтобы вы мне поверили. Если вы мне будете верить, я для этого посвятился, я написал это Евангелие, вы будете иметь жизнь. Вам не обязательно коснуться Иисуса, но вы будете иметь жизнь. Вам не обязательно видеть Его глазами, но вы обретете Духа Святого. Дух Святой Утешитель придет. Вы сможете схватиться за Иисуса, хотя Он на небесах по правую руку держаться. Вы сможете пребывать на лозе, это небесное, быть как ветки, питаться от лозы момент за моментом, мгновение за мгновением. Это возможно. Вот все, Иисус много чудес сделал. Я, как бы, Иоанн, вот вам описал. Самое главное чудо – Иисус воскрес. Этого достаточно. Верьте моим словам, веруйте, имейте жизнь. И это поддержка для нас, потому что мы никогда не видели Иисуса Христа. Но если мы доверяем словам Иоанна или другим апостолам, вот Новому Завету, короче говоря, который записан, если доверяем, мы имеем жизнь, когда мы продолжаем верить, что Иисус Христос, Он Сын Божий, Он Спаситель, Он умер за наш грех. Евангелие Иоанна написано для того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Мы должны схватиться за Иисуса Христа, как за Спасителя и как за Господа. Вот как Мария хотела, как она, какая у нее проблема была в жизни, и как сильно Мария Магдалина хотела схватиться и держаться за Иисуса. Вот так же мы должны схватиться за Иисуса, верую, и не отпускать, и следовать за Ним, куда бы Он ни шел. И верую. Не просто в чувства какие-то, в какие-то вещи, может быть, которые Бог действительно помог в вере, а именно в вере в Слово Божие. Потому что очень много нам открыто и написано, чтобы мы веровали, имели жизнь и жизнь с избытком. Так что все нормально. Иисус дает нам свою жизнь каждому. Может казаться трудно, но мы можем чего-то не видеть. Но мы просто можем довериться словам Евангелия, этим обетованиям. Обетований много. Мир совершилось, прощение грехов, вечная жизнь, верующий не погибнет, мертвы для греха, свободные для служения Богу. Все это нам обещано, все это получится. Веруя в Слово, а не в чувства. Это для этого все написано, для этого мы изучаем, чтобы укрепить веру, которая она от слышания Слова Божьего. Аминь.